Чтобы у человека было продвижение в работе, он должен идти уже в двух линиях, называемых правая и левая. В правой нуждается, поскольку раскрывается. В правой мы нуждаемся, поскольку нельзя раскрывать хиссарон. Потому что там, где есть недостаток духовном, имеется клипот, как сказал Ари, в состоянии зародыша необходима сила формирующая и сила сдерживающая. Зародыш означает начало входа человека в духовное. Формирующая сила, сила, указывающая истину, то есть картину работы, то есть кли, имеется ли у него правильный взгляд на то состояние, в котором он находится, то есть свет и работа ему светит. Какая работа у него, картина вырисовывается, когда он смотрит на то, что он делает. В совершенстве он или нет? То есть он работает ради отдачи, или хочет все равно работать ради отдачи. А сдерживающие силы называются следующие. Когда формирующее показывает ему истину, когда во время состояния зародыша, называемого началом работы, несомненно, он видит хиссарон, недостатки, и, возможно, присоединение клипот. Поэтому необходима сдерживающая сила, чтобы плод не выпал. То есть, чтобы не было выкидыша в ситраахра. И чтобы сдерживать, чтобы не произошло выкидыша, несмотря на то, что есть хиссарон, как показывает формирующая сила, какая картина должна быть для его работы, чтобы сдерживающая сила называлась правой. Потому он переходит на уровень совершенства, как говорилось выше, то есть должен верить вере мудрецов, которые сказали, что должен человек быть доволен своей долей. То есть, сколько есть у него опоры в Торе и заповедях, для него это будет большой заслугой. Потому что он видит, что есть люди, которым Творец не дал мысли и желания, даже к тому, в чем у него есть небольшая опора. Это называется сила сдерживающая, чтобы не выпал он из работы. А так он родится потом. То есть от этой работы, когда он оберегает себя в состоянии зародыша, то есть в начале работы, чтобы было у него две линии, то есть левая и правая. И он удостоится родиться и подняться на ступень вскармливания в духовном, как сказано, когда с помощью силы формирующей выйдет в результате этой работы совершенный духовный плод.
Это значит, мы изучаем, что в духовном нет форм. Как сказано, нет статуй, нет камней, нет деревьев, нет никакой формы. Форму духовному дает человек, потому что сила, добрая, творящая добро, наполняющая всю действительность, безгранична. Это единственное свойство. Доброе творит добро. Отдача и любовь. А добрые, творящие добро и отдача и любовь, это тоже, это те, кто раскрывает эту силу, эти силы. Поэтому не может идти речь о Творце без творения. Как сказано, все это выясняется относительно творений, только относительно человека постигающего. Нет иной формы. И насколько человек постигает, и как он постигает, настолько это существует. Обо всем остальном нельзя сказать, существует оно или нет, потому что это не входит в его органы чувств, и нет у этого никакой действительности. Поэтому, если мы говорим о нашем развитии, мы должны понимать, что наше развитие происходит всегда с помощью двух сил. Сила отдачи и сила любви. И нет ничего иного в действительности. Есть только желание высшего отдавать нам, наслаждать нас, то есть давать нам все самое лучшее в соответствии с его целью, с тем, как он определил, в соответствии с тем, что он определил для творения, и сила нижнего, то есть желание получать. Сила, которая соответствует от противного высшей силы, и вот эта вот сила, ее противоположность, за и против, таким образом эти силы формируют друг друга, опять же, в глазах получающего. У нас это уже выясняется в форме внутренней действительности, которую я ощущаю, и то, что я ощущаю вне себя. Сила притягивающая, сила отталкивающая, плюс и минус, черное и белое, ну и так далее. У всего есть соответствующее против него свойство. Если мы хотим развиваться, мы должны формировать все больше эти формы, и за, и против. Нет Творца без творения, нет творения без Творца, и только оба они могут удерживать друг друга, держаться друг за друга. К чему это нас ведет? К состоянию, о котором мы уже говорили несколько раз, где мы обязаны строить как и нашу форму развития, которая называется зародыш с самого начала, а потом и матку. То есть я должен построить и форму творения, и форму Творца. И обе эти силы, эти формы, эти свойства, должны быть сформированы мной каждую секунду. Должны быть формируемы мной каждую секунду. И поэтому нам нужно видеть, как сформировать это в группе. Человек относительно группы, как личность в общем, как зародыш в матке, и как группа относительно всего человечества должна себя формировать. Здесь тоже есть внутренняя и внешняя суть, как мы знаем. Относительно нашего развития это тоже выясняется двумя силами. Творец и творение, зародыш и матка, только в иной плоскости. Когда в нашем развитии, опять же, есть сила формирующая и сила сдерживающая. Сила формирующая — это которая, собственно, создает зародыш, а сдерживающая сила постоянно следит за тем, чтобы формирующая сила не разбила зародыш, чтобы он всегда развивался в соответствии со своим, с этапом своего развития. Формирующая сила действует изнутри, сдерживающая снаружи, и так они обе формируют зародыш. Можно сказать, что я делаю статую из камня, а кто-то другой может сказать, что я создаю скульптуру, просто снимая ненужные части камня, обнажая находящуюся в нем скульптуру. Да, допустим, двумя путями из куска гранита получится у меня та же самая скульптура. Так должно быть и у нас, потому что обе эти силы, отдача и получение, должны быть в балансе, в равновесии, в гармонии между собой. Собственно, формировать, определять друг друга. Тьма, свет, свет, тьму. Нам нужно постоянно стремиться к единству, к поддержке, к любви между нами, потому что это исправление разбиения. И как в связи между нами мы формируем этого зародыша, зачатие, вскармливание, мохин и все эти этапы нашего развития, где части наших желаний, стремлений и всего, что нас, и всего, в чем мы объединяемся, в конечном счете, в единстве между нами дает нам силу формирующую, в котором мы объединяемся, что мы чувствуем в этой картине, что мы чувствуем в связи между нами. Мы иногда чувствуем подъемы, чувствуем иногда падения. То, как мы впечатляемся, то, как мы воспринимаем то, что мы постигли в связи между нами. Насколько эти вещи хороши или плохи, насколько они мне нравятся или нет, что я вижу из этой формирующей силы, формирующей для меня работу Творца. И здесь, а здесь я постоянно должен остерегаться, чтобы эта сила, вне зависимости от тех картин, которые мною воспринимаются, я должен принимать их с благодарностью, я должен принимать их по-хорошему, с положительным воодушевлением, потому что я иду каждый раз с большей отдачей навстречу истинной форме Творца, в абсолютной любви и в абсолютной отдаче. И тогда получается, что здесь я постоянно нуждаюсь в сдерживающей силе, в силе оберегающей, чтобы не дала мне прорвать границы и критиковать, а все время быть в воодушевлении
от
тех форм, которые я постигаю. И, конечно же, постигаемые мною формы, они неприятные. Если я взвешиваю их в чувстве и в разуме своих эгоистических, я постоянно нуждаюсь в сдерживающей силе, которая возвращает меня к правильному выяснению, и если эти формы принимают форму отдачи, я взвешиваю их в своем желании отдавать в вере выше знания и принимаю их как правильные, как хорошие свойства, хотя я еще не могу согласиться с этими формами сердцем и душой, но принимаю их в вере выше знания, в силы преодоления. И согласен с тем, чтобы в этих формах пребывать без какого-либо эгоистического подслащения, что это в чем-то ради меня, в чем-то мне на благо, а думать только о благе окружения, о благе группы. У меня здесь очень-очень острое, ясное выяснение, которое я могу взвесить не в каком-то там туман на духовном виде, а в очень простой форме. Либо это ради моего эгоизма, либо это ради моего окружения. И тогда, если я взвешиваю это в пользу окружения, и каждый раз еще больше приклеиваюсь к стенке этой матки, которая, собственно, является группой, я продвигаюсь. Я все больше и больше и больше соответствую высшему, соответствую этой матке. И так я могу получать от высшего все больше и больше. Ну, в нашем случае это через высшего получаем свет, возвращающий к источнику, как зародыш получает через свою мать все, что ему нужно для жизни. Так мы продвигаемся. Поэтому сила формирующая и сила сдерживающая должны работать вместе. И мы каждый раз должны взвешивать все относительно формирующего и относительно сдерживающего. Формирующее — это насколько я могу быть в связи между всеми и проверять эту связь, ее форму, и быть готовым к тому, чтобы каждая форма, которая не соответствует моему эгоизму, противна моему желанию, добавлять сдерживающую силу, которая не дала бы мне упасть, чтобы не произошел выкидыш, чтобы не произошла, сказать, авария, которая, к сожалению, происходит очень часто с каждым из нас. И не дает никакой надежды, что хоть когда-нибудь вырастем. И в силе формирующей, и прежде всего силой сдерживающей, мы должны сдерживать и формировать себя, помогать друг другу, помогать возвышением цели, величием свойства отдачи, которое мы постигаем, выше знания, настолько, насколько эта форма, хоть и неприятна моей природе, она, тем не менее, если Творец велик, если отдача — это великое свойство, то тем больше я наслаждаюсь хотя бы тем, что я близок к Нему. Насколько Он велик в моих глазах, тем большую важность я могу перенести от моей собственной выгоды в Его выгоду, и таким образом продвинуться, и таким образом отнести себя также к Нему, к высшей силе, пока не начнем распознавать движение, действия вместе с Ним, в соответствии с Ним, да? Начинаем чувствовать Высшего все сильнее и сильнее. Первый этап — это не совсем до уровня бины, 40 дней зачатия, приятия плода в матке. Через 40 дней начинает уже работать уровень бины, и зародыш начинает принимать форму человека. И уже изучает Высшего из своих килим собственных. Это вход цветов. 40 дней — это нефиш руах, свята нефиш руах, потом уже нешамаха яихида. Уровень нефиш, конечно же. В общем, относительно зародыша, это уровень нефиш. Но там уже начинают различаться движения, их соответствия. Хотя это все на уровне шорош, просто единственное в самоотмене, но в этой самоотмене ощущает Высшего, принимает его. И действительно, когда происходит самый сильный контакт, именно во время, самое близкое, именно во время зачатия, человек находится в Творце. Потом уже как происходит как будто бы отдаление. Это, конечно же, не отдаление тоже, потому что только внешне так представляется. Это еще более глубокий вход в него, до полного слияния. Но, тем не менее, нужно понимать, что здесь мы... что мы можем быть зародыш, если мы находимся в нем. Представьте себе, что это такое. Когда все чувства, все мысли, все желания, все они просто в нем растворяются. Он немножко более таким чувственным моментом. И относительно этого ощущения, чувства растворения в Творце, нужно и проверять силу формирующую и силу сдерживающую, насколько они могут быть слиты во всех моих органах чувств. И сила формирующая — это когда, несмотря на то, что это вещи неприятные, все-таки было видно, что нам нужно слиться с отдачей. То есть тем, что вне моего эгоизма, чтобы сила сдерживающая оберегала меня. И постоянно оставаться в требовании, в молитве, в просьбе об исправлении. В просьбе света, возвращающего к источнику. Что?
Вы сказали про выяснение ради себя или ради окружения. И человек должен выбрать.
Это легче всего сделать здесь этот расчет.
Иногда мое эго меня путает. Мне кажется, то, что ради окружения, я придумаю другие определения, не то, что определяет мне окружение.
То, что ты определяешь как благо окружения, и то, что окружение определяет как благо окружения.
Ну, скажем, я в группе, и группе мне сказали, что на благо группе. А мое эго подсказывает мне наоборот, на благо группе что-то другое.
Так где здесь вопрос? Что группа говорит, так и должно быть. Как ты можешь верить глазам своим? Глаза у них да не увидят. Как ты можешь, если группа сейчас придет и скажет мне, нужно сделать так-то и так-то, я могу обсудить это с ними, сделать семинар, но в конечном счете, что группа решит, это то, что я должен сделать. Это относительно учителей, учеников. Учи отрока по его пути. То, что мы определяем на своем пути, я в соответствии с этим и иду. Я не могу прыгнуть дальше. Мне и свыше не дадут возможности выразить себя таким образом. В соответствии с группой, это значит в соответствии с желанием, решением и мнением группы. Не то, чтобы я судил группу и сам бы о чем-то судил. Даже себя самого судить я не могу, я обязательно ошибусь. Здесь вопроса даже нет. Иначе как?
Так, где человек может взять силы, чтобы принять мнение группы?
Я всегда буду думать, что группа ошибается. Мне вообще не нужно брать это в расчет. Конечно, они ошибаются. Так я думаю. Конечно. Конечно же, я прав. Если Творец привел меня к этой судьбе и говорит, возьми, то я должен взять. Как я возьму, если это не соответствует мнению окружения? Что тогда значит включиться в группу, связаться с ней? Как я, в какой форме я буду связан с ними? Не понимаю.
Ну, скажем, я думаю, что ребята в чем-то ошибаются, через год они разовьются и будут правильно.
А может, наоборот? Может быть, наоборот, откуда ты знаешь? Ты знаешь, ну да, ты прав. Но где объективно, откуда объективно ты можешь знать? У тебя нет никакого мнения об этом. Что приходит какая-то третья сила, какой-то судья с небес спускается. Нет, каждый судит в меру своих неисправных свойств. Из своего эгоизма тебе кажется так, а им из своего эгоизма кажется иначе. Из своего эгоизма. И все они ничтожества. Гораздо меньше меня занимались и меньше меня вообще посвящены во всякие дела. Но у них есть какое-то общее мнение. Это группа, это то окружение, в котором я должен расти. Я не могу расти сам, один. Я обязан принимать их мнение как матку, которой я должен повести себя в соответствие. А высшая сила уже все сформирует и определит. Окружение — это та форма, относительно которой я должен переворачивать свой эгоизм на отдачу. Вот и все. Поэтому сказано, воспитывая отрока в соответствии с его путями. Каков его путь, каково его желание, куда он идет, как он идет. С этим и я иду. И у меня нет ни малейшей возможности сделать что-то другое. Поступить иначе. Относительно чего ты тогда будешь отменять себя? Творца нет. Форма группы для тебя каждый раз должна быть Творцом. Все больше и больше и больше. Поэтому сказано «от любви к творениям, к любви Творца», потому что относительно них, когда ты формируешь себя, через них ты приходишь к тому, чтобы узреть Его. Их форма — это форма Высшего.
Все, что вы описали, весь этот процесс, я отождествляю себя со всем, как плод относительно группы, но вы описали плод в материнском чреве как силу, сдерживающую силу, формирующую.
Формирующие, сдерживающие силы, да?
Так вы описали процесс, где как бы сам плод выбирает среднюю линию, соглашаясь, где у нас есть данные в системе, мы знаем, что он сливается только с Творцом, где берется третья сила, которая уравновешивает правую и левую.
Равновесие между правой и левой и формирует среднюю линию. Нет средней линии как таковой. Мы это изучаем в одиннадцатой главе ТЭС, да? Где тут зародыш? Ибур. Да, где там?
Десятое?
Это первый Ибур Зарампина, да? С этого и начинает. Он говорит, что есть треть, сколько всего дней зачатия, правая, левая, средняя, на каждом из этапов. Так это происходит.
Но первые 40 дней за рождение, он слит с Творцом, нет дополнительной силы. Это сила, которая его оживляет.
Но для этого уже нужно быть, чтобы быть слитым, уже надо быть в средней линии. За 3 дня приятия вот этого ты должен строить эти 3 линии.
То есть эти линии происходят в первые 3 дня зарождения, потом начинается духовное развитие?
Да, тогда называется, что появляется связь с Высшим.
Спасибо. Построение чрева это тоже имеет формирующую и сдерживающую силу, это тоже я должен делать?
Нет, это только относительно зародыша.
А где здесь упоминается о матке?
То, что ты тем, что ты формируешь зародыш, ты формируешь и матку. У Творца нет формы, которую ты можешь сделать. Когда ты строишь себя относительно него, он принимает форму. Так вот. Нам не нужно его формировать. Нам нужно формировать себя относительно группы, относительно отдачи. Ты не строишь форму группы, ты строишь свое правильное отношение к группе, и тем самым группа вырисовывается относительно тебя каждый раз иначе.
Добавка желания со стороны плода. Добавка желания — это формирующая или сдерживающая силы?
Ты, наверное, путаешься в том, что ты развиваясь, матка тоже развивается, но Высший развивается, но потому, что ты поднимаешь к нему желание и принимаешь через него свет, возвращающий к источнику. Но это не потому, что ты формируешь его форму. Ты не заказываешь форму Высшего, ты аннулируешься перед Высшим и тем самым формируешь его. Да.
Плоть плода — это форма, это сила формирующая.
Да.
И это то желание, которое проявляется у меня все время в пути.
Да.
Есть сила формирующая, сила сдерживающая. Вы дня 2 назад, если не ошибаюсь, упомянули, что состояние, называемое убар, находится за Махсомом. Бааль Сулам пишет, что вся работа за Махсомом — это молитва и просьба, благодарение, и человек должен находиться и там, и там. И вопрос, как складывается, если сила формирующая вместе с благодарением, а
сдерживающее соответствует просьбе.
И то, и другое присутствует в обоих. Очень хороший вопрос. Действительно, ты хорошо спросил. Потому что ничто, даже в самых маленьких этапах нашего духовного, наших духовных перемен не постигается, кроме как изменением связи с Высшим. Либо просьба, либо благодарение. Это правильно. Но и просьба, и благодарение, они поддерживают друг друга и должны быть не оторваны друг от друга, а присутствовать и в формирующей силе и в сдерживающей. Но в общем ты прав, что как будто бы сила благодарения должна быть формирующей. Это как бы меня кормит, я благодаря этому толстею, обретаю плоть. А сила молитвы и просьбы должна быть часть сдерживающей силы, потому что это удерживает меня, оберегает меня от падения. Но присутствует и то, и другое.
Что определяет, сможет ли человек отменить себя?
Сможет ли человек отменить себя? Он начинает чувствовать, что находится уже на верхней ступени, в связи с Высшим, с тем, относительно чего он аннулируется. Это вопрос свойств. Что такое Высшее? Высшее свойство. Так же, как я и сейчас нахожусь в определенном свойстве. Желание получать, желание отдачи. Я нахожусь в свойстве, нет материи. И это свойство я ощущаю в виде этого мира. В общем, свойство, которое приходит ко мне, формируется в том, что я сейчас ощущаю как себя и как мир. Когда я аннулируюсь относительно Высшего, я чувствую себя и мир, внутреннюю и внешнюю суть того же свойства, как нечто более высокое. Возвышенное. Всегда будет верхний и нижний. Я всегда должен видеть себя на фоне чего-то. Я буду ощущать другой мир.
Выходит, что отмена — это как бы невозможный процесс и нестерпимый к тому же.
Не только отмена. Любое духовное действие не в наших силах выполнить, но мы должны убедиться в том, что это не в наших силах, и тогда мы удостоимся молитвы. Да. То есть стараться изо всех сил, платить любую цену, делать все, видеть, что и это не помогает, и тогда воздеть руки к Творцу.
Нельзя как-то сократить всю эту предыдущую подготовку.
А что тогда заставит тебя обратиться к Нему?
Нет, так и молитва не получается. Как же до конца дойти?
Ну, до конца, да, но как? Что такое молитва? Это истинный хиссарон. Настоящая потребность, на которую может прийти совершенный свет. Хиссарон тоже должен быть совершенным. Тогда придет свет. И это отбирает все время подготовки. 10-20 лет – это то, что все время отбирает. Прийти к совершенному хиссарону. А потом уже все получил. Свет, возвращающий к источнику. Ты уже находишься внутри. В этом новом свойстве. В первом духовном свойстве, допустим. Потом втором, третьем. Но все последующие свойства уже не настолько материальны, понимаешь? Как геологический этап развития земного шара, что заняло там, допустим, 3 миллиарда лет. потом еще миллиард лет или немножко меньше для растений, потом полмиллиарда животные, потом 100 или 200 тысяч лет развития там обезьяны человека и наше собственное развитие, которому всего там 50 тысяч лет. Это все укорачивается. В арифметической, в общем, в прогрессии. И сейчас период нашей подготовки — это самая длинная стадия, самая отнимающая больше всего сил. А потом это гораздо быстрее. Точно так же, как мы перешли с прямого тока на переменные, а теперь мы вообще работаем на таких частотах, как там 100 МГц с лазерами и с такими частотами, что вообще.
В этом процессе за что человек держится, когда все это невозможно вытерпеть и нет сил? За что он может уцепиться, ведь все, что приходит? Ничего не поделаешь. Для желания получать это неприятно.
Очень просто. С Божьей помощью.
Ну, как бы в этом все и дело.
Не...
Откуда это возьмется?
Правильно. Скажи, что это удача. Везение. Но больше ничего и нет. А что такое везение? Когда ты держишься за группу, за рава, за занятия, придерживаешься расписания, следишь за всем, как в армии. Встал, пошел, сел, занимаешься. Все по часам. Да? И так всю жизнь. Это называется работа Творца. Да.
Когда происходит отрыв от ощущения, которое происходит внутри желания получать, не отождествлять себя с ним.
Не отождествлять себя с ним?
Да, не соглашаться с тем, что происходит в желании.
Гмар тикуне.
А потом? А затем что происходит?
А пока работай.
Пока не выйдет молитва.
Если ты поднимешь важность цели на ту высоту, на которой она должна быть, ты почувствуешь в этом постоянный душевный подъем. Если ты будешь проклинать Творца за то, что дал тебе такую тяжелую работу все время, то хорошим это не закончится. Будешь страдать всю жизнь, заниматься самопоеданием, будешь поедать свое окружение, и ничего из этого не выйдет.
Так как из такой ситуации человек?
Но как минимум быть, продолжать настолько, насколько это возможно в группе, даже в пассивной форме, даже, ну, хоть в какой-то форме. Все сказано, как сказано, все, кроме ухода, кроме выхода.
Да. И как человек в таком состоянии может увеличить, возвысить величие цели над всем?
Тем, что у него происходит изменение времен, состояний, и раз он поддерживает группу, а раз группа поддерживает его, в подъеме, в важности, во всем. Нужно устраивать также всякие мероприятия, которые могут дать человеку пробуждение. Также должны привести правильный порядок уроков и других мероприятий. С одной стороны, это дает человеку рутину, привязывает его к определенному графику, а с другой стороны, это меняет его внутреннюю суть. Допустим, ты сегодня придешь на трапезу. Мы посидим, выпьем немного виски или там чего. Будем петь песни. Ты лучше почувствуешь товарищей, весь все это большое окружение. Оно подействует на тебя.
изменишься немножко. Хочешь ты этого или нет, изменишься. Воздействие окружения на человека сделает свое. Ничего не поделаешь. Нам нужно только понимать, что это состояние формируется оптимальнейшим образом для нашего изменения. И нечего тебе делать, кроме этого.
И нет у них в мысли совершенно никакого постижения. И это я-ва-я. И все это одно и считается одним. И в таком случае считается этой точкой именем Авваима. То есть, храма моего вы сбоитесь. И суть этой точки считается святостью, как Авваима, потому что они одни. И знай, что путь, по которому идут Раби Элазар и Раби Аба, не понимается в простом смысле, а, как сказано, это путь мудрецов, как сияние идет в свете до света дня. Сказано, что Раби Элазар пошел повидать Раби Йоси бен Шимона бен Лакуня, зятя его. И есть тут намек на ступень, потому что тогда у Зарампина есть собственные Авваима, высшие Авваима, и есть у них также Авваима жены его, это Ишсут. Вначале Зарампин постигает Авваима своей нуквы, это Ишсут, Мохин де Нешама, а потом он поднимается на более высокую ступень и постигает собственные Авваима. Это Авваима Илаин, Мохин де Хая. Праведники, которые идут на ступени, это Меркава Зерампина. Поскольку Раби Аба и Раби Элазар были в Мохин де Нешама, есть здесь намек, что Раби Элазар пошел увидеть своего зятя, Авваима его нуквы, то есть Мохин де Нешама. И погонщик их ослов – это помощь праведникам, которая была послана свыше, чтобы перевести их с одной ступени на другую. Потому что если бы не помощь, которую Творец посылает праведникам, они не смогли бы выйти со своей ступени и подняться выше. И поэтому, согласно своему уровню и ступени каждого праведника, Творец посылает ему высокую душу, высот, которая помогает ему на пути его. И вот в начале праведник не знает совершенно этой души.
То, что облачается в него, сопровождает его.
Ему кажется, что это самая низкая душа, которая сопровождала его на пути его. И это называется ибур, зарождение души праведника. То есть душа свыше еще не закончила своей помощи. И поэтому она пока еще не знакома, что она собой представляет. Но после того, как она закончила всю свою помощь и привела праведника на желаемую ступень, тогда он знает ее и видит ее величие. Это называется раскрытие души праведника. И вот эта душа, которая пришла, чтобы помочь Раби Элазару и Раби Абу, была душа Раби Имнона Саба. Это очень высокая душа. Нет границы ее величию, это свет Ехида. Однако вначале она пришла к ним как ибур, зарождение, и они не познали ее больше, чем уровень простого погонщика ослов.
Как свет нефиш. На каждой ступени свет нефиш самый низкий.
И искусство ее переводить ослов с одного места на другое, он идет пешком перед ослом и ведет его. Поэтому называется погонщик ослов.
Рош уровня нефиш. Погонщик ослов. Его рож – это рож осла. Это тот же уровень. В материале то, что говорится.
И сказал Раби Аба, раскроем входы Торы, потому что сейчас время и час исправиться нам на пути своем, раскрыть каналы души с помощью раскрытия врат тайн Торы, чтобы они исправились путем Творца, по которому мы идем. И прояснил Раби Элазар слова «Субботы мои соблюдайте». Вначале это стоит в Мохиндейш Суд, который называется «Увидеть зятя его». И поэтому он пояснил, что сама суббота — это свойство зон, которое еще не представляет собой святость, а это притяжение от святости в Мохиндейш Суд. И зон тогда притягивает это в Мохиндейш Шаббат. И на эти Мохин они объяснили: «И храма моего, святости моей, убоитесь». Потому что это идет от нижнего Мохиндейш Суд, и там есть еще трепет, потому что все еще есть у них вопрос, и поэтому святости — это и есть свойство трепета.
И если это исходит из Ишсута? Да-да.
И здесь помог им погонщик ослов и раскрыл в них тайну Мохиндехая, потому что субботы мои сохраняйте, свидетельствует о нижней субботе и верхней субботе, которые идут вместе на подъем зон в Абавиима, и зон сами становятся святостью, квадратом внутри круга. И о них не сказано «трепет», а сказано «только соблюдайте их», потому что Мохиндехая отталкивают всех внешних, и все суды выходят от него в субботний день, и поэтому там нет трепета. И то, что написано «святости моей убоитесь», он выяснил им о средней точке, которая служит в гар Абавиима, Мохиндехая, где совершенно нет постижения. И есть там трепет. И на этом душа закончила свою роль, потому что она привела их к постижению Мохиндехая. И тогда удостоились они раскрытия души праведника, потому что сейчас они познакомились с значением этой души, поэтому опустились Раби Элазар и Раби Аба и поцеловали погонщика ослов, потому что постижение уровня, который выясняется в действии поцелуя, на самом деле еще не закончилась роль той души, потому что она еще должна была помочь им в постижении света Ехида. Но поскольку постижение только лишь хая, это самостоятельная целая ступень, согласно этому считается, что душа раскрылась им в этой мере. И то, что они думали, что он сын Рава Амнона Саба, а Саба, а не сам Амнона Саба, потому что Рав Амнона Саба — это свойство Ехида, а сын его — это свойство Хая. Поэтому, согласно тому, что они постигли сейчас только свойство Хая, они еще ошибались в нем, думая, что он сын Рава Амнона. Но после того, как он сообщил им тайну Манаяу бен Йоядда, который раскрытие свойства Ехида, он раскрылся им в своей полноте, и они увидели, что это сам Рав Амнона Саба.
То есть мы видим здесь, как все устроено согласно светам, килим, и когда кто-то поднимается, опускается, меняет имя, меняет место. Все это зависит от ступеней. Хорошо? Спокойно, нет вопросов. Ну, продолжай.
И то, что он сказал им: «Не спрашивайте, кто я», потому что они сами почувствовали, что они не знакомы с ним до конца, потому что еще не закончилась его роль помощи в душе, поэтому они уговаривали его, чтобы он раскрыл свое имя. Но он отвечал им, чтобы не спрашивали, как имя его, потому что они еще нуждаются в раскрытиях тайн Торы, то есть путь еще не совершенно исправлен. И он сказал им: «А я и вы пойдете, будем заниматься Торой, потому что вы еще нуждаетесь во мне, чтобы я помогал вам занести Торой. И пусть каждый скажет слова мудрости, чтобы освещать путь, потому что нужно еще освещать путь, потому что все еще мы не пришли к твердыне нашего желания». 86-й пункт. Сказали они ему: «Кто дал тебе быть здесь погонщиком ослов?» Он сказал им: «Юд воевала с двумя буквами, Тав и Самых, чтобы они пришли к связи со мной». Тав не хотела уходить со своего места и связываться со мной, поскольку она не может быть ни на одну секунду, иначе как в нем, в престоле. Самых не хотела уходить со своего места, потому что она должна поддерживать падающих, потому что без Самых они не могут существовать. 87 пункт. Юд пришла ко мне одна, поцеловала меня, обняла меня и, плача вместе со мной, сказала мне: «Сын мой, чем я могу помочь тебе? Ну вот я временно удаляюсь, чтобы наполниться множеством хороших вещей и высшими скрытыми уважаемыми буквами, а затем вернусь я к тебе и стану помощницей твоей. Я дам тебе владение две буквы, которые выше тех, которые вышли». И это Юд Шин. Высшая Юда, высшая Шин, и они станут для тебя сокровищницами, полными всего. И поэтому, сын мой, отправляйся и стань погонщиком ослов. И вот я иду этим путем.
Хорошо. Перейдем к 269 странице, последнему абзацу.
И вот все это сказано только в общем, в мирах и душах. Но с точки зрения частных душ есть высокие души, которые достоились быть маном для высокого зивуга, Рош Атик Йомин, после их смерти, чтобы принять в высшем мире уровень Ехида, который приходит от этого зивуга. И это души Бнаяу Делоида, Рава Аннона Сабы и других. И это эти высокие души раскрываются праведникам в этом мире. И праведники удостаиваются увидеть свет Ехида, который светит в этих высоких душах. И имя Бнаяу бен Йоида указывает на тайну хохмы, что эта душа, которая называется Бнаяу бен Йоида, идет из внутренней части хохмы, хохму Датик Йоми. Свечение этой души – это скрытая вещь, потому что имя Йоида привела к свечению души, чтобы она стала скрытой, потому что смысл ее Юдка и Вав Еда знал. Но она неизвестна другим, и в таком случае остается закрытой на своем собственном месте. И вот вначале он выясняет качество этого зивуга и уровень высокого света, который выходит из этого зивуга, Рош Датик Йомин, как выясняется в словах, «Бен Ишхай Рав Пуалим Микапцер». А потом он выясняет, что такое скрыто в свечении этой души. И это выясняется в словах. И он ударил двоих Риэля Муава. Объяснение слов «Бен Ишхай Рав Пуалим Микапцер». Этот зивуг является зивугом Гмартикуна, который включает в себя все зивуги и уровни, которые вышли друг за другом в течение 6000 лет. И все эти света собираются там в один момент. И таким образом и ман, который поднимается в этот зивуг, включает внутри себя все страдания и наказания, которые раскроются в течение 6000 лет друг за другом. И согласно этому, нет границ в высоте уровня, который вышел из этого зивуга, и она останавливает клипу и ситру ахру навсегда, и сот, который передает общий мад, все света, которые вышли в течение 6000 лет, это называется Ишхай Рав Пуалим. Малхут, который включает в себя весь ман и страдания, которые раскрылись в течение 6000 лет, называется Микапцеэль. Бен Ишхай – это праведник, оживляющие миры, потому что имя это всегда указывает на Исот, который передает нукве, и нет у него места, вместилища для себя самого. И считается, что он живет только лишь в мире, в нукве, поскольку он передает ей, и поэтому считается праведник, оживляющий миры, или живущий в мирах.
мы видим, насколько внутренние свойства человека, согласно им, дается ему имя и действие, в котором он находится, Рав Пуалим, Микупцель, праведник, полный праведник и так далее, и так далее. Да.
У меня есть вопрос по поводу того, что мы сейчас перескочили в тексте с одного места до другого. Мы все время говорили перескакивать. То есть тут есть какая-то разница в силе, которая у нас действует, я не очень понимаю, почему...
Это не твое дело. Да, Гиладу.
Где подложка поручительства соединяется с Убаром?
Как ты можешь сформировать себя как зародыш, как Убара, без поручительства? Откуда ты возьмешь силы? Откуда у тебя возьмутся силы? Ты для того, чтобы сделать какое-то духовное действие, построить что-то духовное, достичь чего-то, это называется Убар, даже однодневный зародыш, для этого тебе нужна сила света, чтобы пришла и соединила бы тебя каким-то определенным образом. Это и называется один день, однодневный. Действие делает свет, а не ты. Ты только должен поднимать просьбу, и просьба и хисароны должны быть выстроены таким образом. Ограничить себя в желании получать. Я хочу силу отдачи, чтобы она была над желанием получать. Эта сила отдачи, я выражаю его в группе, в соединении. Это называется, что я иду на соединение с маткой. Хочу прилепиться к ней. И Убар мой, что такое Убар, это мое участие в группе, даст группе, придаст группе новую форму. Это, в общем-то, и есть я. Это выражение мое, оно не во мне, оно в других, насколько я вхожу в них, насколько я распространяюсь в них, растворяюсь в них, включаюсь в них. Это и есть я. То есть, насколько я над своим эго способен привести себя, способен погрузиться в группу. Творец умеет это делать на 100%, высшая сила, поэтому ты не чувствуешь его, настолько включается, настолько передает себя всем, что он просто неразличим. Это называется Убар, когда ты идешь к этому. Так откуда ты можешь получить силы? Откуда получишь силы, откуда получишь строение, твой хисарон, быть таким, и его сила сформировать тебя, это то, что произойдет. Но и хисарон тоже не твой, ты должен получить его от группы, сформировать его, ты сам по себе точка. Ты приходишь к группе, ты получаешь от них хисарон, быть как высший, ценить высшего и так далее. С этим хисароном, который ты обрабатываешь, этот хисарон, который приводит тебя к связи все больше и больше с группой, и видите там свое будущее, насколько ты включаешься в них, свой хисарон ты поднимаешь ман, и через них получаешь мад. И это то, что тебя формирует.
Вы говорите, наши проблемы мы должны нести в группу. Я вижу, что моя жена учится с нами вместе. Я вижу, что я продвигаюсь быстрее ее.
Это неверно. Нет, это другая форма продвижения. Мы не можем вообще сравнивать себя с женщинами, то есть мужчин и женщин, потому что стиль, характер продвижения совершенно другой. Женщина восполняет в творении нечто совершенно иное, чем мужчина. И поэтому я не думаю, что вы можете иногда найти общий язык, но, как правило, нет. И начни читать ту же статью или слушать тот же урок, и ты увидишь, насколько она думает иначе, чем ты. И как будто бы это как-то с другой стороны. Она рассматривает тему буквально так, но в итоге приходит к тем же как бы предложениям, к тем же как бы выводам, но путь, анализ очень сильно отличается, очень. Поэтому, в общем, да, говорит с женой, но подробности, детали, не знаю, смотри, на каком уровне она находится, у нас есть женщины, которые находятся, ну, я не знаю, я видел ее, она один раз мне, не знаю твою жену, она один раз только мне показала ребенка вашего. Но, на самом деле я не знаю.
Я вижу, что у нее есть понятия, которые как раз дополняют мои, другой взгляд. Параллельно с этим я вижу, что поскольку у нас есть маленький ребенок, она как бы занимается проблемами на этом уровне, на этой высоте.
Это ее исправление, это исправление женщины, и она через заботу о ребенке, поскольку это как бы выходит за счет учебы, ее исправление, ее изучение каббалы и распространение, это все равно приходит через это, и она должна этим заниматься. То есть, если ты спрашиваешь так, стоит ли заниматься духовным и не рожать детей и не заботиться о них, воспитывать их, а полностью вкладывать себя в распространение, в учебу, в исправление своей души? Нет. Обязана исправить свою душу через роды и выращивание детей вместе с этим? Насколько остается времени, желания и так далее? Насколько? Но она обязана. Буквально. Поэтому, если есть у женщины возможность выйти замуж, обязана выйти замуж, родить детей, растить их, воспитывать, несмотря на то, что без этого она могла бы продвигаться якобы в учебе, в распространении, замечательно. Нет такого. Это не путь исправления.
Est-ce qu'elles ont raison de regarder les autres femmes qui n'ont pas d'enfants, qui suivent le cours, qui font la diffusion, ou elles ne doivent pas regarder?
Нет, женщина, у которой есть дети, и она немножко слышит, насколько возможно, так, по случаю, насколько у нее получается быть в учебе, в распространении или еще в чем-то, она делает во много раз больше исправление, чем женщина, которая сказала: «Нет, я буду заниматься только наукой каббала и буду такой отшельницей». Это не поможет. Мы не понимаем, насколько этот мир устроен согласно духовному, если мы в этом мире, если мы в этот мир вносим духовное, именно в нашу жизнь. От этого есть исправление. Ты не можешь подняться на следующую ступень духовную, если ты в этом мире не начал ее. Поэтому должны жениться, выходить замуж, рожать детей, и с этого начинать. И, ну, конечно. У меня было 1000 человек, 500 мужчин и 500 женщин. Ну, что могло бы быть лучше, если бы они не женились, не занимались бы ничем в этом мире, все в духовном, все учат, и все распространяют материалы, все вот так вот. Сейчас они переженились, женщины почти оторваны от учебы и распространения. Да, у них есть дети. Мужчины заняты сейчас, как заработать деньги, как решить проблемы с женой, воспитание и так далее. Это исправление. Ты не можешь от этого убежать. Ты обязан это делать. Вы потом поймете, насколько таким образом мы вместе с учебой и вместе с исправлением, насколько дается мужчине и женщине, производим самую большую работу, оптимальную. Да. Поэтому те, кто не выходит замуж и не женится, я с этим не согласен. Они как сказать, они просто отталкивают возможность исправления. Это как для мужчин, так и для женщин. Если есть возможность, необходимо создать семью и жить с этим бременем, взять его на себя, да?
Я хотел узнать, допустим, в последние две недели было очень большое внутреннее давление, но я видел, что моя жена чувствовала еще большее давление. Кто знает, как помочь ей в этом процессе?
Поучись
с ней немножко, почитай с ней. Не важно, что статьи, шамати. Почитайте вместе. Если это слишком тяжело, почитайте вместе псалмы. Да, почитайте. Вместе читать это самое лучшее.
Кидай ему вот.
Очень стоит. Я рекомендую. Посмотри. Насколько предпочитают семью всему остальному. Потому что это часть, основная часть исправления мира. Тебе нельзя ограничивать количество детей в семье. Допустим, мне достаточно одного ребенка, остальное время я буду заниматься исправлением души, наука кабала. Нет. Сколько выходит, столько выходит. Дай Творцу этим управлять. Это мы не понимаем. Но через это человек исправляется, и поэтому смотри, какая неисправность есть сегодня в мире, какая порча перед началом основных исправлений во всем, что касается семьи. И у нас тоже, несмотря на это, есть много неисправностей, потому что мы тоже относимся ко всему миру, включены в это все.